с именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Представьте себе, дорогие мои читатели, россыпи ярких звезд. Каждая звезда прекрасна сама по себе, каждая чудесна по-своему. Однако среди этой красоты есть одна звезда, которая светит ярче всех. Следуя этой звезде, люди находят верную дорогу и знают, что не собьются с пути. Подобно ярким звездам, пророки и посланники Аллаха, мир им всем, указывали людям прямую дорогу к своему Господу. Благодаря им человечество имело наилучшие примеры искренней веры и праведности во все времена. Среди избранников Господа миров особое место занимает пророк и посланник Аллаха по имени Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Он возвышен Аллахом среди всех пророков, подобно той звезде, что светит ярче остальных. Аллах избрал одного единственного среди наилучших и любимых своих рабов. Давайте же познакомимся с этим удивительным человеком, которого Аллах назвал милостью для миров. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, родился на Аравийском полуострове в благословенном городе Мекка. В Мекке был храм, священная Кааба. Это место поклонения основал пророк Ибрахим, алейхиссалям, со своим сыном Исмаилем, алейхиссалям, много сотен лет назад. Наша история начнется с того, как правитель по имени Абраха привел к Мекке огромное войско. В составе его армии был слон, с помощью которого Абраха задумал разрушить Каабу. Казалось, ничто не может спасти дом Аллаха, но Господь миров внушил слону остановиться и не входить в город. Вместе со слоном остановилось и все вражеское войско. Абраха злился, что не в силах заставить слона двинуться с места, но ничего не мог поделать. Вскоре по воле Аллаха напали птицы, которые бросали на воинов куски сжженной глины. Это разбило армию неприятеля, и Мекка была спасена. Люди запомнили, как Всевышний защитил город, и нарекли этот год годом слона. Именно в этот замечательный год родился тот, кто станет посланником Аллаха, алейхи саляту вассалям. Маму Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, звали Амина. Своего отца Абдуллаха он не знал, поскольку тот умер еще до рождения мальчика. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, принадлежал к роду хашимитов и был далеким потомком пророка Ибрахима, алейхиссалям, по линии его сына Исмаиля. Имя Мухаммад, которое ему дали при рождении, означает «восхваляемый», «достойный хвалы». Будущий пророк, саллиллаху алейхи вассалям, принадлежал к почтенному роду, который пользовался уважением среди арабов. В те времена у арабов существовал обычай передавать маленьких детей племенам, живущим за городом, пока те не подрастут и не окрепнут. В окрестностях Мекки воздух был чище, и ребенок рос более здоровым, чем в городе. Маленького Мухаммада также отдали на воспитание в племя Бану Саад, которое располагалось восточнее Мекки. Семья, которая приняла его, была небогатой. Молочную мать маленького Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, звали Халима. С первых же дней Халиме и ее мужу было даровано прекрасное знамение. Домашний скот начал приносить много молока, и они поняли, что все это из-за ребенка, которого они взяли на воспитание. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, рос добрым и отзывчивым мальчиком. С того момента, как он начал жить у Халимы и ее мужа, дела семьи пошли в гору. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, рано заговорил и был ловче и сильнее ровесников. Однажды, когда будущий пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и его друзья играли на улице, с неба явился ангел. Он приблизился к маленькому Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, открыл ему грудь, достал черный сгусток крови и омыл сердце ребенка чистой водой из золотого сосуда. Дети не знали, что это ангел, исполняющий приказ Аллаха, поэтому очень испугались и убежали подальше от того места. Они все рассказали Халиме, которая тут же бросилась к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, уже не надеясь застать мальчика в живых. Она нашла Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, целым и невредимым. Казалось, что ничего не произошло. Однако на груди мальчика остался небольшой след, будто от пореза. В будущем Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, еще не раз придется встретиться с этим ангелом, имя которого Джибриль, алейхиссалям, посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, расскажет, что в далеком детстве Джибриль, алейхиссалям, очистил его сердце от всего дурного. После того случая Халима стала переживать за мальчика и решила вернуть его в Мекку. Она отвезла Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в город, и он прожил со своей мамой 2 счастливых года. Однажды они поехали навестить своих родственников в Ясриб, а когда возвращались назад, Амина, мать будущего пророка, покинула этот мир. Так, в совсем раннем возрасте у Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не осталось ни отца, ни матери. Воспитанием будущего пророка занялся его дед по имени Абдуль-Мутталиб, который любил его даже больше своих детей. Однако и дедушка прожил недолго. Когда Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, исполнилось 8 лет, Абдуль-Мутталиб умер, оставив опеку над мальчиком своему сыну Абу Талибу. Так юный Мухаммад стал жить в доме своего дяди. Абу Талиб не был богат, однако люди уважали его за мудрость и честность. В доме своего дяди Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, получил хорошее воспитание и крышу над головой на многие годы. При этом он помогал дяде и зарабатывал тем, что пас скот жителей Мекки. Когда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, стал подростком, его брали в торговые путешествия, благодаря чему юноша увидел разные города и знакомился с племенами и народами Аравии. Вдали от Мекки жил монах по имени Бахира. Однажды, увидев путников, Бахира пустил их на ночлег. Когда мекканцы вошли, монах спросил, не остался ли кто-либо снаружи. Ему ответили, что на улице остался лишь парень по имени Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, который сторожит животных и поклажу с товарами. Бахира попросил привести Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, к нему. Когда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, вошел к Бахире, монах признал в нем будущего пророка. Он обнял юношу и сказал Абу Талибу, чтобы тот берег племянника, ибо если враги признают в нем будущего пророка Аллаха, то захотят убить его. Абу Талиб запомнил эти слова, и когда придет время пророчества, он станет надежной защитой от врагов для своего племянника. Когда Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, исполнилось 25 лет, он женился на знатной женщине по имени Хадиджа. К ней сватались богатые и уважаемые люди города, но Хадиджа выбрала скромного и благородного Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Она знала о его честности, поскольку Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, руководил торговыми караванами Хадиджи. Ни разу не случалось, чтобы он обманул или присвоил деньги себе. Люди в Мекке также уважали Мухаммада и любили его. Они дали ему прозвище Амин, что означает «верный». В те времена мекканцы были многобожниками и поклонялись идолам. Кааба, храм, который, как вы помните, построил пророк Ибрахим, алейхиссалям, со своим сыном пророком Исмаилем, алейхиссалям, превратился в место почитания каменных истуканов. Ежегодно с самых разных концов Аравийского полуострова в Мекку съезжались люди, чтобы вознести хвалу своим богам. Мекканцы хорошо зарабатывали на паломниках и были довольны таким положением дел. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, с самого детства знал, что Аллах — это создатель всего на свете, и что все наши поклонения должны быть обращены лишь к Нему одному. Будущий пророк не поклонялся идолам и считал это страшным грехом. Часто Мухаммад уединялся, чтобы поразмышлять об Аллахе. И когда ему исполнилось 40 лет, Аллах даровал ему пророческую миссию. Однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в очередной раз отправился на гору под названием Хира. Там была маленькая пещера, в которую он размышлял и молился, отдалившись от городской суеты. Именно здесь человечеству и были открыты первые аяты книги Аллаха. «Читай», — произнес ангел Джибриль, алейхиссалям, появившись в пещере рядом с пророком. «Я не умею читать», — ответил Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Он сказал правду, ведь в те далекие времена не было школ, где бы каждый мог выучиться чтению. Читать умели лишь богатые и знатные люди. «Читай», — повторил Джибриль, алейхиссалям. Но Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, ответил то же самое. «Читай во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка, читай, ведь Господь твой щедрейший», — произнес Джибриль, алейхиссалям, в третий раз. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в ужасе бросился вон из пещеры. Добравшись до своего жилища, он попросил домашних: «Укройте меня, укройте меня». Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, бил озноб. Хадиджа стала успокаивать мужа и помогла прийти в себя. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был настолько поражен, что даже решил, будто сошел с ума, но рядом была верная спутница жизни. «Клянусь Аллахом, он никогда тебя не покроет позором, ведь ты поддерживаешь родственные связи, помогаешь нести бремя бедному и отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им перенести тяготы судьбы». Когда все успокоилось, Хадиджа и Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, обратились к человеку по имени Варака. Это был мудрый старец, родственник Хадиджи, который принял Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и расспросил его о том, что случилось. Когда Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, описал увиденное, Варака успокоил его. Старец сказал, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, увидел того, кто приходил к пророку Мусе, алейхиссалям, и если Варака будет жив, то встанет с посланником Аллаха в один ряд и поддержит его, когда соплеменники захотят изгнать его из Мекки. «Неужто они изгонят меня?» — произнес удивленный пророк Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. «Да, поистине не было такого, чтобы человек пришел с тем, с чем явился ты, и с ним бы не враждовали. Если я буду жив, то обязательно окажу тебе поддержку», — ответил Варака. Сердце пророка, саллиллаху алейхи вассалям, успокоилось, но пока он ждал следующих откровений от Господа миров, Варака умер. Следующими аятами, которые Аллах открыл людям, стали такие слова: «О завернувшийся, встань и увещевай, и Господа своего возвеличивай, и одежды свои очисть, и скверны избегай». Это значило, что посланнику Аллаха, алейхи ссаляту вассалям, приказано обратиться к людям с призывом к единобожию. Отныне всю свою жизнь Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, должен посвятить одной великой цели — призывать людей к поклонению лишь единому Богу, Всевышнему Аллаху. Первый, кто ответил на призыв пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, стала его верная супруга Хадиджа. Эта праведная женщина поддержала посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, и на долгие годы стала его опорой в великом призыве. Верный и самый близкий друг посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, которого люди называли Абу-Бакром, также, не раздумывая, ответил на призыв. Пророку, алейхи саляту вассалям, нужно было лишь обратиться к нему, и Абу-Бакр встал в один ряд со своим другом. Абу-Бакр никогда не был многобожником и всегда поклонялся лишь Всевышнему Господу. На призыв также ответил и сын дяди Абу-Талиба, которого звали Али, став первым ребенком, принявшим ислам. Однако не все члены семьи пророка, саллиллаху алейхи вассалям, приняли религию Аллаха. Когда посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, собрал родственников за столом в своем доме, он обратился к каждому из них с призывом. А в этот момент дядя пророка по имени Абу Ляхаб в бешенстве вскричал: «Клянусь Аллахом, это плохо. Удержите его, пока это не сделали другие». Посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, было очень больно слышать такие слова от своего дяди. И в следующий раз он созвал всех людей на гору Ас-Сафа, чтобы рассказать им об Аллахе. И опять Абу-Лахаб нагрубил: «Да пропади ты пропадом! Ты что, позвал нас сюда только ради этого?» И после этого Аллах ниспослал суру «Аль-Масад», где упоминается, что Абу-Лахаб попадет в ад. На призыв пророка, саллиллаху алейхи вассалям, ответила лишь малая часть мекканцев. Многие же отказались следовать прямому пути. Эти близкие люди, что отказались от ислама, разделились на тех, кто возненавидел посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и тех, кто защищал его. Среди тех, кто его защищал, были дяди Абу Талиб и Хамза. Когда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, призывал жителей города открыто, большинство мекканцев отвечало отказом. Эти люди привыкли к поклонению идолам и не хотели оставлять свои заблуждения. Все, чего желал для них посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это признание Господа миров единственным, достойным поклонения Богом. Многие арабы верили, что Аллах их создатель, но думали, что каменные истуканы приблизят их к нему. На самом же деле идолы не только отдаляли арабов от Аллаха, но и полностью лишали их возможности заслужить его довольство. Идолопоклонство является самым тяжелым грехом. Если человек умрет многобожником, то окажется навечно в аду. Арабы враждебно приняли слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Они обижали и унижали его при каждом удобном случае и даже хотели его убить. Единственным, кто их останавливал среди арабов, были дяди пророка Абу Талиб и Хамза. Эти двое не давали в обиду своего племянника, и многобожники решили мучить тех, кто последовал за Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям. Одному из сподвижников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, которого звали Биляль, пришлось пережить ужасные пытки. На его живот клали большой камень и оставляли на раскаленном песке. Другого мусульманина по имени Ясир и вовсе замучили до смерти вместе с его женой. Обычно многобожники унижали своих рабов, принявших ислам, или нападали на слабых и беззащитных верующих. Тогда Абу-Бакр решил выкупать невольников мусульман и отпускать их на свободу. Это помогло уверовавшим людям свободно поклоняться Аллаху. Идея Абу-Бакра выкупать рабов мусульман очень понравилась посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Многобожники же смеялись над мусульманами, которые тратили немалые деньги на слабых рабов. Мусульмане же знали, что верующий человек, пусть даже бывший невольник, более приятен для Аллаха, нежели богатый идолопоклонник. Для того, чтобы слабые люди из числа мусульман не подвергались пыткам, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, решил распространять ислам тайно. Люди, приходившие в религию Аллаха, могли не объявлять об этом открыто. Теперь они получали знания и поклонялись Аллаху тогда, когда их никто не видел. Так прошло несколько лет, в течение которых пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, призывал людей к исламу. Посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ниспосылались аяты и суры, и он делился с мусульманами откровением. Верующие собирались в доме Аль-Аркама ибн Аби Аркама. Этот человек предоставлял свое жилище для посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. Когда нападки многобожников стали невыносимыми, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, объявил, что мусульмане могут переселиться в Эфиопию. Там правил царь, который был добр и справедлив. Группа мусульман тайно отправилась в дальнее путешествие, чтобы жить и открыто исповедовать ислам. Многобожники погнались было за ними, чтобы вернуть, но упустили первых исламских переселенцев. Вскоре после этого мусульманином стал дядя Хамза, Случилось это в день, когда многобожники побили пророка Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, возле Каабы. Узнав об этом, Хамза наказал обидчика и объявил себя верующим. Для врагов это был страшный удар. Теперь на стороне мусульман оказался человек, который был опаснее сотни воинов. Ведь Хамза отличался большой силой и славился тем, что умел охотиться на львов. Мусульман не любил и бывший, тогда идолопоклонником, человек по имени Умар ибн аль-Хаттаб. Он полагал, что мусульмане предали религию предков. Этот богатый и сильный человек насмехался над верующими при любом удобном случае. Никто и представить не мог, что однажды Умар станет мусульманином. И вот в один из дней он услышал Коран от своей сестры, которая тоже приняла ислам. Аяты Корана так впечатлили Умара, что он сразу направился в дом Аркама ибн Аби Аркама. Говорят, что Умар был огромного роста, и когда он ехал верхом, его ноги почти касались земли. Услышав голос Умара, мусульмане притихли. Никто не желал с ним встречи, но каждый готов был отдать жизнь, чтобы защитить посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Приготовив оружие, они ждали приказа Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк встал и впустил Умара. Как только Умар вошел в дом Аркама, посланник Аллаха спросил: «Умар, не пришло ли время принять ислам?» «Я принимаю ислам», — ответил Умар, — «я свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, и ты его посланник». Так пришел в религию Аллаха Умар, сын Хаттаба, который впоследствии стал одним из самых лучших сподвижников в истории ислама. Мусульмане очень обрадовались исламу Умара. С этого момента верующие перестали бояться многобожников и стали призывать к исламу открыто. Тогда мекканцы разозлились и объявили роду пророка, саллиллаху алейхи вассалям, бойкот. Они договорились, что не будут больше ни покупать у них, ни продавать им что-либо сами. Целых 3 года мусульмане терпели голод, пока бойкот не закончился. На 10-м году пророчества случилось 2 события. Друг за другом умерли любимая жена Хадиджа и дядя Абу Талиб. Год, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, потерял этих близких людей, назван в исламе годом скорби. Из жизни ушли прекрасные женщины, которые были довольны Аллаха и его посланник, саллиллаху алейхи вассалям. Она приняла ислам, когда другие отворачивались. Она была рядом, когда другим не было до Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, никакого дела. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, до конца своей жизни вспоминал Хадиджу наилучшими словами и молился за нее Аллаху. Новость о смерти дяди посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, огорчила его не меньше, чем смерть Хадиджи. Абу Талиб заменил маленькому Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, отца, дал крышу над головой и хорошее воспитание. Он кормил Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, когда недоедал сам, и воспитывал его как собственного сына. Более всего посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, печалило то, что Абу Талиб так и не принял ислам. Будучи хорошим человеком, он все-таки остался на заблуждениях своих предков и ушел из жизни многобожником. Горечь утраты усилилась, когда многобожники снова принялись нападать на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, ведь больше не было рядом доброго дяди Абу Талиба, чтобы защитить его. Враги ислама придумывали все новые и новые козни. Они высмеивали мусульман, выдумывали про них небылицы, клеветали на верующих. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, молился, мекканцы могли наступить посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, на голову или положить ему грязь на спину. Когда же он шел по улице, они разбрасывали на его пути колючки. Когда он призывал к исламу, они называли пророка, саллиллаху алейхи вассалям, колдуном и сумасшедшим, унижали и обзывали его. Как же тяжелы были испытания мусульман в те времена. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, решил найти убежище в другом городе. Свой выбор он оставил на Тайфе, что находился в 100 километрах к юго-востоку от Мекки. И вот он пешком отправился в Тайф с добрым призывом. Достигнув города, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обратился к предводителям племени Сакиф, однако в ответ услышал лишь издевки. «Разве Аллах не нашел кого-либо другого, чтобы отправить его к нам посланникам?» — сказали многобожники Таифа и велели детям и сумасшедшим бросать в посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, камни, чтобы еще сильнее унизить его. Еле живой посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, покинул Таиф. Кровь стекала даже с его благословенных ног, когда шел он по пустыне, полагаясь лишь на милость Господа миров. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, остановился возле одного сада, чтобы перевести дух. Здесь к нему подошел юноша и угостил виноградом. Молодого человека звали Аддас. «Откуда ты?» — спросил его пророк, саллиллаху алейхи вассалям. «Я из Ниневии», — ответил юноша. «О, это город моего брата Юнуса», — произнес посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. «Откуда ты знаешь о Юнусе?» — удивился Аддас. «Юнус был пророком Аллаха, так же, как и я», — ответил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. «Воистину я видел твое описание в Инджиле, о твоих качествах и твоем пророчестве я читал в Таурате. Я знал, что Всевышний направит тебя в Мекку. Обучи меня твоей религии», — сказал Аддас и произнес шахаду, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, рассказал ему об исламе. После этого к пророку пришел Джибриль, алейхи салям, вместе с ангелом гор. Они предложили обрушить на Таиф две горы, расположенные неподалеку. «Нет», — ответил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ангелам, «я надеюсь, что Всевышний выведет из числа их потомков тех, кто будет поклоняться лишь ему одному». Каким же мягким сердцем обладал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, если даже после таких унижений он проявил милосердие к Таифу? Пророк Всевышнего вернулся в Мекку и продолжил трудиться на пути ислама. Одной прекрасной ночью к нему явился Джибриль, алейхи салям. С ним было удивительное животное по имени Бурак. Бурак мог в мгновение ока перенести человека в любое место. На Бураке посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отправился в далекий город Аль-Кудс, который мы знаем как Иерусалим, в мечеть Аль-Акса, а после чего вознесен на небо. Там ему показали ад и рай, мучения грешников и прекрасный удел праведников. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, встретил посланников и пророков. Ему открылось многое такое, чего не видел никто из живущих на земле. И если перечислить все знания, которые обрел посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, за эту ночь, то воистину не хватит и 10 наших книг. Самым же главным было то, что, поднявшись на небо, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил с Аллахом и получил подарок — 5-кратную молитву намаз. Отныне каждый мусульманин должен 5 раз в день совершать молитву. По милости Всевышнего, человек, совершающий 5-кратную молитву, будет получать вознаграждение, словно он совершил 50 намазов. Такое великое благо Аллах даровал всем мусульманам. Давайте же и мы будем всегда совершать намазы с нашими мамами и папами вовремя и будем совершать их наилучшим образом, как это делал пророк Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. После той ночи, которая вошла в историю ислама как ночь путешествия и вознесения, Алисра валь-Миарадж, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, рассказал обо всем увиденном мусульманам. Многобожники, услышав это, как и прежде, начали смеяться над пророком. Один даже побежал к Абу-Бакру и сообщил ему, что вскрылась лживость Мухаммада. Абу-Бакр, узнав, что Мухаммад уверяет, будто бы ночью он посетил Иерусалим, спокойно ответил: «Если посланник Аллаха так говорит, значит, это правда». «Но ведь такое невозможно», — возразили ему. «Я верю, — сказал Абу-Бакр, — что ангел Джибриль приходит к Мухаммаду и передает ему слова Аллаха. Почему же я должен сомневаться в том, что он говорит правду теперь?» После этих слов посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал Абу-Бакру прозвище «Ас-Садык», что означает «правдивейший». За каждым испытанием, которое дает Аллах, следует облегчение. Аллах даровал мусульманам облегчение в виде уверовавших людей из соседнего города Ясриба. Они приехали в хадж и уверовали в посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Жители Ясриба, принявших ислам, Аллах назвал в Коране ансарами, то есть помощниками. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, приказал всем мусульманам, которые могут переселиться в Ясриб, немедленно отправиться в путь. Мусульмане, оставив свои дома, начали покидать родную Мекку. Обычно это делалось тайно, однако были и те, кто совершал переселение открыто. Некоторые были вынуждены отдать все свое богатство, чтобы им позволили уехать из Мекки. Мекканцы кипели от злости, видя, как мусульмане покидают пределы города. Враги знали, что в Ясрибе верующие станут сильнее, поэтому старались всеми силами помешать им уйти. Дошло до того, что мекканская знать собралась на совет, чтобы решить, как действовать дальше. Многобожники пришли к выводу, что необходимо, во что бы то ни стало, убить посланника Аллаха Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, пока он не оставил Мекку. От каждого клана идолопоклонников был отобран сильный юноша, который должен был участвовать в убийстве. Ночью они окружили дом пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Посланнику Аллаха стало известно о предстоящем покушении от самого ангела Джибриля, алейхи салям, который сообщил ему о заговоре заранее. По милости Аллаха, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вышел из своего дома незамеченным, и никто из врагов его не увидел. Он отправился в дальний путь со своим другом Абу-Бакром. Когда многобожники ворвались в дом, то увидели, что посланника Аллаха нет. В бешенстве они принялись разыскивать пророка, саллиллаху алейхи вассалям, но было уже поздно, ведь посланник Аллаха к тому времени уже покинул пределы города. Сколько они не искали следов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сколько не обещали людям за его поимку награды, все было напрасно. Вскоре Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и Абу-Бакр добрались до Ясриба, который впоследствии стал называться Медина-ан-Наби, город пророка. Ансары и мухаджиры, то есть помощники и те, кто совершил переселение, радостно встречали посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Их счастью не было предела, ведь теперь жизнь должна была измениться в лучшую сторону. Первым делом посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, приказал основать мечеть, где мусульмане должны были совершать совместные молитвы и прославлять Аллаха. Также мусульманам, переселившимся из Мекки, нужна была крыша над головой, и каждый из ансаров милостиво предоставил свое жилище семье мухаджиров. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, установил договорные отношения с иудеями Ясриба, которые также проживали в этом городе. Мусульмане и иудеи должны были вести честную торговлю между собой и защищать друг друга от врагов, сохраняя мир. Это было великим временем. С того самого года переселения, хиджи, берет свое начало мусульманское летоисчисление. За короткий промежуток времени мусульманская община расцвела и окрепла. Видя это, мекканцы еще больше возненавидели Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Теперь мусульмане располагали войском, и это сильно пугало многобожников. Первая битва между мусульманами и неверными состоялась в пустыне возле колодцев, откуда путешественники брали воду. В историю ислама это сражение вошло как битва при Бадре. Армия противников втрое превосходила армию мусульман. Однако верующие полагались на своего Господа, а неверующие лишь на свою многочисленность. С помощью военных хитростей и отваги верующие смогли победить врага. тому же Аллах послал на подмогу мусульманам ангелов, так свершилась первая великая победа ислама, весть о которой разнеслась по всем уголкам Аравии. В тот великий день в плен к мусульманам попала часть вражеской армии. Многие из пленных были грамотными и знатными людьми. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не стал наказывать их за вражду и ненависть к мусульманам. Он обещал отпустить каждого, кто обучит 10 мусульман грамоте и письму. Насколько же прекрасен был нрав посланника Аллаха, и сколь велика была его мудрость, ведь он был уверен, что знание – это оружие более грозное, чем меч или копье. Мусульмане вернулись в Ясриб с победой и трофеями, которые добыли в сражении. Отныне мекканцы знали, что мусульмане – это уже не те беззащитные люди, над которыми они издевались и которых унижали. Второе же известное сражение состоялось возле горы Ухуд. В тот день мусульман было много. Они заняли удобные позиции и в любой момент были готовы напасть на врага. Однако в этом сражении Аллах не дал мусульманам победу над мекканцами. Победа была близка, но лучники, находившиеся на горе, позабыли о приказе пророка и оставили свои позиции. Мекканцы, увидев это, кинулись в атаку по незащищенному флангу. Этот неожиданный удар внес неразбериху в армии мусульман. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, был ранен, и победа ускользнула из рук верующих. Эта битва напоминает нам о том, что приказы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, являются основой нашего благополучия. Если посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, приказал делать так, то никто не вправе ослушаться его и поступить иначе. Вдохновленные битвой при Ухуде, мекканцы собрали 10 000 воинов с разных племен и двинулись на Ясриб. Мусульмане, зная о приближающемся сражении, решили укрепить подходы к городу. Они разрыли землю и сделали ров. Теперь армия многобожников не могла просто так войти в город. Прежде ей нужно было перейти через ров, а это было опасно, поскольку лучники мусульман легко могли поразить врага. Как бы ни старались мекканцы ворваться в город, как бы ни искали слабых мест в обороне Ясриба, сделать это было невозможно. Шло время, но каждый последующий день не приносил врагам ничего нового. Боевой дух противника постепенно угасал, и многие племена оставили мекканцев, забрав своих воинов. Вскоре и мекканцы оставили Ясриб. Уставшие и огорченные многобожники вернулись в Мекку, трясясь от страха, что теперь Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, обязательно накажет их за все плохое, что они совершили ранее. Однако силы мусульман также были на исходе. Встретившись с мекканцами в местечке под названием Худайбия, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, заключил соглашение о перемирии на 10 лет. Многие верующие хотели быстро победить врага, но Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, знал, что для развития ислама мусульманам нужен мир. Именно Худайбийское соглашение позволило мусульманам окрепнуть. Время, проведенное в мире, дало свои плоды. Новые аравийские племена являлись к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и принимали ислам. Количество мусульман росло, и жизнь на Аравийском полуострове становилась все лучше и лучше. Однако многобожники Мекки, известные своим вероломством, нарушили мирный договор. Узнав об этом, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, собрал войско в 10 000 воинов и двинулся на Мекку. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, держал в строжайшем секрете цель военного похода, и даже верующие не знали, куда они направляются. Когда мекканцы увидели огромное войско посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, они очень испугались. Войска многобожников оказались не готовы к сражению. Их было меньше, и они были слабее. И тогда глава мекканцев по имени Абу Суфьян сдал Мекку мусульманам и сам принял ислам. Входя в город, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, обещал безопасность всем, кто не желает вражды с мусульманами. Когда мусульмане вступили на территорию Мекки, ее жители, затаив дыхание, стали ждать, что же теперь предпримет пророк Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Станет ли он мстить за обиды? Накажет ли врагов за подлость и вероломство? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, объявил, что день взятия Мекки является днем милости и днем прощения. Никто не вспомнит о былых обидах, и никто не будет наказан. В этот день были прощены даже самые лютые враги посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. А люди не могли поверить своим ушам, ведь законы арабов требовали отмщения за нанесенные обиды, а Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, проявляет милосердие и великодушие. Никто, кроме посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не способен на такие великие поступки. Никто не способен простить то, что прощал он. Видя это, люди толпами приходили к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и признавали его пророчество. Мекка покорилась пророку и мусульманам. Это произошло без кровопролития и вражды. Мудрость посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, позволила ему сохранить мир и уничтожить многобожие. Он вошел на территорию Кабы и разрушил всех ненавистных идолов. Вскоре от скверны многобожия была очищена вся Мекка. Не осталось ни единого камня, которому идолопоклонники могли бы поклоняться помимо Аллаха. Люди понимали, что истина лишь за этим человеком, и его пример является наилучшим. Пророк прожил в Мекке еще 14 дней. Все это время он занимался делами благоустройства города и приемом все новых и новых людей, желающих стать мусульманами. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, должен был очистить от идолов весь Аравийский полуостров. Следуя наставлениям Аллаха в Коране и соблюдая его законы, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и его верные сподвижники открыли много городов, которые пожелали вслед за Меккой принять ислам. В числе этих городов был и город Таиф, тот самый город, который встретил пророка Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, градом камней, и чуть было не погубил его. Сегодня этот город принял Мухаммада и признал его пророчество. Как и Мекке, Таифу не было напомнено о причиненных обидах и несправедливости. Он был очищен от скверны и расцвел в лучах истинной веры. Ансары, благочестивые жители Ясриба, видели, что часть мухаджиров возвращается в свои дома. День и ночь они думали, как поступит посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Останется ли он в Мекке или возвратится с ними в Ясриб? Кроме того, при разделе трофеев очередного похода пророк Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, большую часть отдал мекканцам, которые только что приняли ислам, а ансары получили лишь малую часть. Многие из них подумали, что пророк Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, больше не любит ансаров, как раньше. На самом же деле, пророк Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, давал мекканцам больше именно для того, чтобы они крепли в своей вере. Видя, как щедр тот, против кого они раньше боролись, мекканцы благодарили Аллаха и каялись в своих грехах. Когда же один из ансаров решился напомнить пророку о том, что жители Ясриба имеют такое же право на трофеи, как и мекканцы, пророк сказал им следующее. «О мои благородные ансары, разве желаете вы вернуться в Ясриб с баранами и золотом? Или лучше ступить на родную землю вместе с посланником Аллаха?» Счастью ансаров не было пределов, когда они поняли, что пророк Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, вернется в Ясриб вместе с ними. Узнав об этом, они позабыли и о золоте, и о животных. Они радовались, подобно маленьким детям, ведь для ансаров не было человека любимее, чем посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Жить в одном городе с тем, кого Аллах направил, как милость для миров. Жить по соседству с лучшим творением Господа. Разве сравнится это со всем золотом мира? Вскоре Аллах ниспослал аяты, в которых говорилось, Сегодня я завершил для вас религию. Это значило, что ниспослание новых аятов закончено, и что книга Аллаха обрела завершенную форму. Некоторые из наиболее мудрых сподвижников поняли, что это означает и близкую кончину пророка Аллаха. В течение 23 лет пророк совершал призыв людей к истине, озаряя светом ислама Аравию, объединяя племена одной религией. Он установил справедливость и мир, доброе отношение к женщинам и детям, показал пример великого нрава и наилучшего поведения, победил идолопоклонство и осветил мусульманам верный путь к Аллаху. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ушел из жизни в доме своей жены Айши. Проститься с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, пришли все ближайшие сподвижники. Мусульмане знали, что Мухаммад — это такой же человек, как и они, а любой раб Аллаха, родившись, однажды непременно покинет этот мир. Не стало пророка, саллиллаху алейхи вассалям, но осталась книга Аллаха, которая и по сей день освещает путь всем мусульманам планеты. Остались предания из жизни посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, откуда мы всегда можем узнать о нем много интересного и поучительного. После того, как Аллах забрал своего пророка, ислам распространился далеко за пределы Аравии, благодаря усилиям великих сподвижников, таких как Абу-Бакр, Умар, Усман и Али. Эти четыре великих сподвижника вели за собой общину мусульман в ее наилучшие времена и несли свет истины в самые дальние страны. Они и еще тысяча других сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, являлись наилучшим примером того, какими должны быть настоящие мусульмане. Назовите любую добрую черту характера мусульманина, и вы увидите, что в наилучшем виде это присутствовало в пророке Мухаммаде, саллиллаху алейхи вассалям. Его щедрость не знала границ. Его прощение уступало лишь всепрощению Аллаха. Его добрый нрав и улыбка омывали души сотен мусульман. Его скромность покоряла целые народы и племена. Его правдивость заставляла каяться отъявленных лжецов, а открытость и благородство воспитывали целые поколения настоящих, крепких, искренних мусульман. Вот и завершилась, дорогие мои читатели, наша история о величайшем пророке на все времена. Как бы нам не было грустно расставаться с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, завершая эту книгу, мы должны помнить, что пророк Аллаха никогда не должен покидать наши сердца. Любите посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и следуйте его примеру, ведь это обязанность каждого мусульманина и мусульманки. Пусть же Аллах Всевышний сделает нас похожими на него и осветит наши души лучами истинной веры. Аминь.